Лелли проснулся от вибрации мобильника в кармане. Он сидел в шезлонге у куста сирени, и все тело заныло, когда он поднес телефон к уху.
«Лелли, ты спишь?»
«Нет, черт побери», — солгал он. «Я работаю в саду».
«Клубника уже начала созревать?»
Он бросил взгляд в сторону заросших грядок с ягодами. «Нет, но скоро начнет». Аннет запыхтела на другом конце, словно пыталась взять себя в руки.
«Я выложила информацию у себя на странице в Фейсбуке», — сообщила она, — «относительно бдения в воскресенье».
«Бдение?»
«Исполняется 3 года. Ты же, наверное, не забыл?»
Шезлонг заскрипел, когда он резко поднялся. Голова закружилась, и ему пришлось схватиться за ограду террасы, чтобы не упасть. «Само собой, я не забыл».
«Я и Томас купили свечи, а мамин швейный кружок напечатал несколько футболок. Мы решили начать у церкви и дойти вместе до автобусной остановки. Ты, пожалуй, можешь подготовиться, если захочешь сказать несколько слов».
«Мне не надо готовиться. Все необходимое в моей голове». Голос Аннет звучал очень устало, когда она ответила.
«Лучше, если бы мы смогли показать, что между нами все нормально», — промямлила она. «Ради Лины».
Лелли помассировал виски. «Нам надо будет держаться за руки. Тебе, мне и Томасу». Аннет тяжело вздохнула в ответ.
«Мы увидимся в воскресенье. И... Лелли...»
«Да».
«Ты же не ездишь по ночам?»
Он закатил глаза к небу, где солнце спряталось за прозрачной завесой облаков. «Увидимся в воскресенье», — буркнул он и отключил телефон. 11:30. Он проспал 4 часа в шезлонге после ночной поездки. Даже больше, чем обычно. Затылок чесался, и, запустив пальцы, чтобы помассировать его, Лелли обнаружил под ногтями кровь, вероятно, от раздавленного комара. Он пошел в дом, приготовил себе кофе и, сполоснув лицо над раковиной, вытер его кухонным полотенцем. И тут же, как наяву, услышал протест Аннет о том, что кухонные полотенца предназначены для фарфора, но никак не для грубой мужской кожи, и что Лину должна искать полиция, а не папочка. В тот день, когда исчезла Лина, Аннет хлестала его ладонями по щекам и кричала, что это он виноват во всем. Ему нужно было удостовериться, что дочь села в автобус. Она била и царапала его, пока не удалось схватить ее за руки и прижать к себе изо всех сил. Потом она вся обмякла в его объятиях. Тогда они последний раз прикасались друг к другу. Аннет искала помощи на стороне. Пыталась получить ее от друзей, психологов и репортеров. У профессионального мозгоправа Томаса казалось только и ждавшего подходящего случая. Человека, готового часами болтать со своими клиентками и трахаться с ними, словно это могло избавить их от проблем. Жена принимала снотворные и успокоительные таблетки, от которых взгляд ее мутнел, и ее постоянно тянуло выговориться. Она создала страницу в Фейсбуке, посвященную исчезновению Лины. На этой странице она анонсировала всяческие встречи и писала посты, от которых у Лелли волосы вставали дыбом, подробности их личной жизни и подробности о Лине из тех, какие не стоило бы обнародовать. Сам он почти ни с кем не разговаривал, не имел на это времени. Ему требовалось найти дочь, только ее поиски что-то значили для него. Поездки по Серебряной дороге начались уже в первое лето. Он поднимал крышку каждого бака для мусора и копался в контейнерах, проверял заброшенные рудники и заболоченные участки, и все исключительно голыми руками. Дома он постоянно сидел в интернете и общался на форумах, где абсолютно незнакомые люди излагали ему свои теории относительно Лины. По их мнению, девочка сбежала, попала под машину, наложила руки на себя, утонула, ее убили, похитили, заставили заниматься проституцией и так далее. Иногда попадались совсем уж безумные сценарии, но он в любом случае заставлял себя читать все. И почти ежедневно звонил в полицию и кричал, что они не делают ни черта. Не мог ни спать, ни есть. Возвращался домой после очередной, порой продолжавшейся целые сутки поисковой экспедиции в грязной одежде, с царапинами на лице, о происхождении которых сам не знал. Со временем Аннет перестала мучить его вопросами. Пожалуй, он даже испытал облегчение, когда она покинула его ради Томаса, поскольку теперь он мог целиком посвятить себя поискам. Поиски — единственное, что у него осталось. Релли сидел перед компьютером с чашкой кофе. Лина улыбалась ему с экранной заставки. Воздух в комнате был тяжелый и затхлый. Пыль танцевала в лучах света, прорывавшегося сквозь щели в опущенных жалюзи. На подоконнике склонил голову мертвый цветок. Со всех сторон грустный на понимание собственной деградации, о том, как изменилась жизнь. Он вошел на страницу в Фейсбуке, где Аннет выложила приглашение на бдение. 103 человека поставили лайки, 64 участника оставили комментарии. «Лина, нам не хватает тебя, надежда никогда не умрет в наших сердцах», — написала одна из ее подруг, сопроводив стенание плачущими смайликами. 43 пользователям комментарий понравился, включая Аннет Густавсон. Лялле стало интересно, собирается ли она когда-нибудь поменять фамилию. Он кликнул дальше, быстро прокрутил стихотворение, фотографии, сердитые реплики. «Кто-то знает, что случилось с Линой, пора тебе выйти из тени и рассказать правду», — гласила одна из них со злым краснощеким смайликом на конце. «93 человека выразили одобрение, 20 написали комментарии». Лялля закрыл Фейсбук. Каждое посещение оставляло тяжелый осадок на душе. «Почему тебя нет в социальных сетях?» — обычно ныла Аннет. «Зачем? Чтобы рыдать вместе со всеми на глазах у целого мира? Но речь идет о Лине. Я не знаю, понимаешь ли ты это, но моя задача — найти ее, а не скорбеть по ней». Он пригубил кофе и вошел во флешбэк. Там не появилось ничего нового относительно исчезновения ее дочери. Последнее сообщение по поводу Лины, датированное декабрем прошлого года, написал пользователь, называвший себя «Искателем истины». Полиции следовало проверить, какие дальнобойщики находились на серебряной дороге в то утро. Все знают, что это любимая профессия серийных убийц. Посмотрите данные по Канаде и США. Там каждый день пропадают люди в населенных пунктах, расположенных вдоль автострад. Ни много ни мало 1024 поста от анонимных пользователей. В большинстве своем все эти люди склонялись к тому, что Лину уговорил поехать с ним и увез какой-то шофер до прибытия автобуса. То есть у них была та же теория, что и у полиции. Лелли обзванивал фирмы, занимавшиеся грузоперевозками, и спрашивал, какие водители были в их районе в то время, когда пропала Лина. Он пил кофе кое с кем из шоферов, осматривал их машины и передавал имена в полицию. Но никто из этой разношерстной компании, похоже, так и не стал подозреваемым. Да и не видел ничего. Полицейские не любили, когда Лелли начинал настаивать. «Они ведь живут в Норланде, на севере Швеции, а не в Северной Америке. Серебряная дорога вряд ли могла считаться настоящей автострадой с американской точки зрения. И у них в Норланде, отродясь, не было серийных убийц». Поднявшись из-за компьютера, он закатал рукава своей пропахшей сигаретным дымом рубашки, подошел к карте северного Норланда, приколотой к стене, прищурился и посмотрел на вереницу булавочных головок в центральной части. Затем вернулся к столу, вынул новую булавку из ящика и обозначил место, где побывал этой ночью. Он не сдастся, пока не проверит каждый отрезок дороги. Любое, пусть самое убогое и гнилое человеческое жилище вблизи нее. Провел окровавленным ногтем по карте, прикидывая, какое захолустье посетит следующим, ввел координаты в мобильный телефон и потянулся за ключами от машины. Он уже и так потерял достаточно времени.
Глаза Сильи восторженно блестели, как будто перед ними открылось море возможностей, как будто лачуга в лесу была божьим даром в ответ на ее молитвы. Голос ее резко прибавил в громкости, стал мелодичным и чистым. Слова лились непрерывным потоком, наталкиваясь друг на друга, как будто она боялась, что у нее не хватит времени сказать все необходимое. Торбьерн, казалось, наслаждался этим. Он сидел молча с довольной миной, в то время как Силья щебетала и щебетала. Поведала о том, как ей понравился он сам, а про усадьбу, что она прямо влюбилась во все, начиная с узоров на линолеуме и заканчивая цветастыми занавесками. Не говоря уже об окружающей природе, прям точно как в мечтах, которые она лелеяла все годы, очень удачно приплела про мольберт и кисти, поклялась создать свои лучшие работы с помощью необычайного ночного света в царстве тишины и покоя, где ее истрадавшаяся душа наконец получила долгожданную передышку. Да-да, только здесь у нее появится возможность творить по-настоящему. Каждый раз, влюбляясь заново, своей излишней эмоциональностью Силья могла утомить предмет страсти. Ее разглагольствования дышали ожиданием поцелуев и ласк, долгих объятий, но внезапный всплеск энергии матери не нравился Мее, даже пугал ее. Обычно такие приступы восторга заканчивались бедой. Уже во второй вечер таблетки отправились в мусор. Открытый блистер с ними Мэй заметила среди картофельной кожуры и кофейной гущи. Безобидные на вид пилюли пастельного цвета. Чудесное творение фармакологии. Таблеточки, при своих крошечных размерах, обладавшие достаточной силой, чтобы остановить безумие и темноту, обеспечивавший нормальное существование человека. Почему ты выбросила лекарство?
Потому что оно мне больше не требуется.
Кто тебе это сказал? Ты разговаривала с врачом?
Мне не надо ни с кем разговаривать. Я сама знаю, что в таблетках больше нет необходимости. Тут я в своей стихии. Сейчас я, наконец, могу быть сама собой. Темнота меня здесь не настигнет.
Ты сама слышишь, как это звучит?
Силья рассмеялась непринужденно. «Почему тебе постоянно надо обо всем беспокоиться? Ты должна научиться расслабляться, Мэя».
Долгими светлыми ночами Мэя лежала и таращилась на рюкзак, в котором по-прежнему лежали все ее вещи. Она могла бы стащить немного денег и поездом отправиться назад в южном направлении, пока будет заниматься поисками работы, поживет у друзей. Обратиться в социальную службу за помощью в худшем случае. Там прекрасно знали Силья, насколько неадекватной она могла быть. Но Мэя понимала, что не решится на это. Ей требовалось следить за матерью, которая так и сыпала банальностями.
Таким свежим воздухом я никогда не дышала прежде. Разве не замечательно, когда вокруг царит такая тишина?
Что касается тишины, Мэя не замечала ее. Наоборот, лес был полон звуков, заглушавших мысли. Хуже всего было по ночам, когда назойливое жужжание комаров смешивалось с птичьим пением, а ветер с шумом гулял среди елей, заставляя их качаться. Не говоря уже о какофонии, долетавшей из комнаты, расположенной этажом ниже. Крики, пыхтение, экзальтированные возгласы. Главным образом со стороны Силии, конечно. Торбьерн предпочитал не выражать свои эмоции вслух. Только когда они замолкали, Мэй осмеливалась спуститься на кухню, а, услышав храп Торбьерна, пробиралась через комнату выпить вино, оставшееся после Силии. Она помогала ей не слышать звуки.
Лялли почти не спал летом. Он винил в этом свет, солнце, которое никогда не опускалось с небосвода и нахально пыталось прорваться внутрь сквозь черную ткань занавесок. Винил также птиц, шумевших ночами, и еще комаров, которые начинали жужжать над головой, стоило положить ее на подушку. Он винил в этом все и всех, кроме того, что на самом деле не позволяло сомкнуть глаз. Соседи сидели на террасе, смеялись и дребезжали столовыми приборами. Лялли пригнулся как можно ниже, направляясь к машине, чтобы они не смогли увидеть его. Он беззвучно катился вниз по склону так долго, насколько получилось, прежде чем завести мотор. Но при всех предосторожностях у него почти не было сомнений, что соседи прекрасно знают о его исчезновениях по вечерам. Они видели, как его Вольво удаляется от дома, когда приближалась ночь. В деревне царил покой, дома утопали в мягком свете вечернего солнца. Когда он приблизился к автобусной остановке, кровь с шумом запульсировала в висках. В его сердце все еще теплилась крошечная надежда, что он увидит Лину в небрежной позе со скрещенными на груди руками, как это было, когда он оставил ее. Прошло 3 года, но при виде чертовой остановки у него снова и снова перехватывало дыхание. Как считали в полиции, кто-то ехал по серебряной дороге, затормозил у остановки и увез Лину. Вероятно, этот никому неизвестный человек предложил подвезти или заставил сесть в машину силой.
Свидетелей в пользу данной версии не нашлось, но это выглядело единственным правдоподобным объяснением, почему девочка могла исчезнуть так быстро и бесследно.
Лялли оставил Лину без 10:06. Автобус, если верить шоферу и пассажирам, подошел 15 минут спустя, и девочки уже не было. Все произошло за 15 минут максимум. Прочесали весь Глиммерстреск. Никто не остался безучастным. Проверили каждый ручей и, выстроившись цепочкой, прошли порядка 10 километров во всех направлениях. Собаки и вертолеты, добровольцы со всего округа помогали в поисках. Но все было напрасно. Они так и не нашли Лину. Лялли отказывался верить в ее смерть. Для него она по-прежнему оставалась живой, как и в то злополучное утро. Порой ушлые репортеры или бестактные незнакомцы спрашивали его: «Ты веришь, что твоя дочь жива?» «Да, я верю в это», — всегда отвечал он. Лялли успел выкурить 6 сигарет за те полчаса, пока добирался до Арвидсьяура. В помещении автозаправки не было ни одного клиента, когда он зашел. Киппин стоял спиной к нему и мыл пол, лысая темя блестела в ярком свете ламп. Лялли на цыпочках подошел к кофеварке и наполнил бумажную чашку до краев. «А я как раз сейчас подумал, где ты?» Хозяин заправки оперся тяжелым телом на ручку швабры и засыпал свежий кофе для тебя. «Спасибо тебе за это», — сказал Лялли. «Как ситуация?» «Нормально, нет причин жаловаться. Ты сам-то как?» «Жив?» Киппин взял с него плату только за сигареты. Помимо кофе он угостил Лялли вчерашней булочкой с корицей.
Лялли отломил сухой край и макнул в горячий напиток, а Киппин продолжил уборку.
«У тебя поездка сегодня вечером, я вижу», — возобновил он разговор. «Да, отправляюсь в дорогу». Киппин грустно кивнул. «Печальный день приближается». Лялли опустил взгляд на мокрый пол. 3 года. Порой, кажется, все было только вчера, а порой словно целая жизнь прошла. И что делает полиция? Одному Богу известно. Но они же не бросили это дело. Особо ничего не происходит, однако я не оставляю их в покое. Это хорошо. Если тебе понадобится помощь чем-то, я здесь. Киппин отвернулся и опустил швабру в ведро. Лялли сунул сигареты в карман, взял в одну руку булочку и кофе и на пути к выходу хлопнул мужчину по плечу свободной рукой. Хозяин заправки принимал участие в поисках с самого начала. После исчезновения Лины он потратил долгие часы, просматривая записи с камер наружного наблюдения, пытаясь найти какой-то след, который привел бы к девочке. В случае, если Лину подвозил кто-то или увез насильно, вполне возможно, что этот человек останавливался залить бензин. Ничего такого не нашлось. Но у Лилли создалось впечатление, что Киппен никогда не забудет о случившемся с его дочерью, сколько бы времени ни прошло. Лилли сел в машину, окунул последний кусок булочки в кофе и, пока ел, смотрел на колонки. Он уже давным-давно рассчитал, как долго похититель Лины мог ехать при условии, что бак был заправлен полностью. При большом баке машина могла добраться до гор и пересечь норвежскую границу. Если бы она и дальше ехала по серебряной дороге, конечно. Вполне возможно, похититель мог свернуть на менее известные трассы, по которым обычно никто не ездил и никто не жил поблизости. То, что девочка исчезла, поняли только вечером, более чем через 12 часов, поэтому похититель или похитители имели в запасе массу времени. Он вытер руки от джинсы, закурил очередную сигарету, завел мотор и, покинув Арвидсьяур, остался наедине с дорогой и лесом. Окно оставил приоткрытым, чтобы чувствовать запах хвои. Если бы деревья умели говорить, нашлись бы тысячи свидетелей. Серебряная дорога была главной артерией, от которой отходили многочисленные дороги-капилляры, густой сетью охватывавшей всю страну. Среди этих дорог хватало разбитых проселков, используемых для вывоза бревен, потом еще таких, по которым ездили на снегоходах исключительно зимой, а также еле заметных тропок, змеившихся между мертвыми деревнями. В лесах, по которым проходили дороги, хватало озер и рек, и бурных маленьких ручейков, бежавших как по земле, так и под ней, а также зловонных болот, готовых поглотить любого, сделавшего неосторожный шаг в свое бездонное чрево. В таких местах поиски пропавшего человека могли продолжаться вечно. Обычно требовалось проехать много километров, чтобы попалось очередное жилье или какая-нибудь заброшенная постройка, а уж увидеть попутную или встречную машину вообще было чудом. Когда такое происходило, у Лелли начинало учащенно биться сердце. Он надеялся увидеть Лину через стекло. Он останавливался на пустынных площадках для отдыха и от волнения, задерживая дыхание, поднимал крышки мусорных баков. Сколько бы раз он ни проделывал эту процедуру, она никогда не станет для него рутиной. Перед Арьеплугом он свернул на маленькую дорогу из тех, что обычно соединяют соседей. На них трудно разъехаться двум машинам. Курил, не снимая рук с руля. Клочья тумана двигались между деревьями, подобно призракам. Он, прищурившись, смотрел вперед, пытаясь понять, где находится. Проселок был настолько узкий, что не позволял развернуться. Пришло бы в голову поехать назад, двигался бы задом. Но ему такое не придет в голову. Лелли не привык отступать и заставлял Вольво ползти все дальше по ямам и ухабам, не замечая, как пепел падает на рубашку. Он притормозил, только увидев дом между стволами. «Когда-то в нем жили люди». Но сейчас густые кусты и молодые деревья, уже поднявшиеся до подоконников, взяли его в плотное кольцо, а на месте окон и дверей сияли пустые дыры. Дальше был еще один деревянный скелет, почти поглощенный лесом. Еще один. Полусгнившие усадьбы, по меньшей мере лет 10 назад, покинутые хозяевами. Остановив машину посреди этого запустения, Лелли долго сидел неподвижно, прежде чем наполнил легкие воздухом и достал беретту из бардачка. Мэя старалась держаться подальше от мужчин Сильвии. Она избегала находиться в одной комнате с ними, так как знала, что их может интересовать не только мать. Им нравилось прижиматься к ней, игриво шлепнуть ее позаду или как бы случайно дотронуться до груди, причем еще тогда, когда у нее таковой не было и в помине. Но Торбьерн явно не собирался прикасаться к ней. Она поняла это уже на третий вечер в его хижине, когда спустилась на первый этаж и обнаружила его сидящим в одиночестве на кухне, где он с шумом прихлебывал кофе из блюдца. Мэй прошмыгнула мимо него на террасу как можно тише, словно не заметила, но только успела закурить сигарету, как он высунул голову и спросил, нет ли у нее желания что-нибудь съесть. Глядя на его изрезанное морщинами лицо, она догадалась, что ему больше лет, чем она думала. Он был значительно старше Сильвии и вполне годился ей самой в дедушке. Торбьерн исчез, и Мэй слышала, как он насвистывает что-то, пока она курит. Она не спускала настороженного взгляда с леса. У нее не укладывалось в голове, как кто-то добровольно может жить здесь. Она слышала странные звуки, замечала танцевавшие между елей подозрительные тени. Из дома вышла собака и легла у ее ног так близко, что Мэй почувствовала прикосновение шершавой, неприятно пахнувшей шерсти. Время от времени собака поднимала голову и смотрела в сторону леса, словно тоже слышала кого-то там, в глубине. Мэй чувствовала, как ее сердце убыстряет ритм. В конце концов, она не выдержала. Общество возившегося на кухне мужчины было куда предпочтительнее. Он уже успел поставить на стол чашки и положить все для бутербродов. К сожалению, у меня нет ничего сладкого. Мэй в нерешительности остановилась в дверном проеме, скосилась на закрытую дверь комнаты, где пряталась Силья, потом снова уставилась на еду. Бутерброды подойдут. Она села напротив него, но не отрывала глаз от поцарапанной поверхности стола. Торбьерн налил кофе, оказавшийся настолько горячим, что между ними облачком поднялся пар. — Ты же, конечно, пьешь его. Мэй кивнула. Она пила кофе, сколько помнила себя. Либо кофе, либо алкоголь, но в последнем ей не хотелось признаваться, во всяком случае, постороннему. Булка оказалась вкусной и мягкой, прям таяла во рту. И она, намазывая масло, уплетала кусок за куском. Она была настолько голодная, что не могла остановиться. Торбьерн, казалось, ничего не замечал. Сидел, повернувшись лицом к окну, и говорил непрерывно, сопровождая свой рассказ жестами. Показывал на тропинке, бежавшей в лес, на дровяной сарай в углу, где хранились велосипеды, спиннинги и все прочее, чем она может воспользоваться. «Все, что есть в усадьбе, в твоем распоряжении». «Это твой дом теперь. Я хочу, чтобы ты знала это». Мэй слушала его, жевала и чувствовала, что ей становится трудно глотать. «Я никогда не рыбачила».
«Ничего страшного, я могу научить тебя как-нибудь».
Ей нравилось его морщинистое лицо, когда он улыбался, и его сдержанная манера говорить. Торбьерн задерживал на ней взгляд только на короткие мгновения, словно стеснялся. А она расслабилась настолько, что осмелилась налить себе еще кофе, хотя ей пришлось наклониться через стол, чтобы дотянуться до кофейника. Было уже поздно, но солнце светило в окно, и она и без кофе не смогла бы заснуть.
— А, сидите и кайфуйте.
Силья, бледная как тень, стояла в дверном проеме в одних трусах. Грудь висела. Мэй отвернулась.
— Иди к нам и садись, пока твоя дочь не приговорила батон, — сказал Торбьерн.
— Да, моя Мэй способна сожрать все в доме, если ты ей позволишь, — буркнула Силья, проковыляла через кухню, встала под вентилятором и чиркнула зажигалкой. Она с такой жадностью втянула в себя дым, словно не курила 100 лет.
Мэй машинально напряглась. Ей не понравился тон матери. Она видела ее отражение в стекле старинных прадедовских часов. Блестящие глаза, ребра, выпирающие из-под кожи, и сразу захотелось спросить, нет ли у нее абстиненции после таблеток. Но она не стала делать это при Торбьерне, который как раз протянул Силе кофейник.
«Я только что предложил Мэй осмотреть усадьбу», — сказал он. «У меня есть несколько велосипедов на случай, если она захочет прокатиться к озеру или в деревню».
«Слышишь, Мэй, почему бы тебе не прогуляться и не познакомиться с окрестностями?» «Пожалуй, завтра. Тебе же все равно нечем больше заняться. Прокатись в деревню. Может, найдешь там ровесников. Сейчас же фактически лето. Ты ведь не будешь постоянно сидеть здесь и помирать от тоски?
Сильвия загасила сигарету, потянулась за бумажником, достала из него двадцатку и протянула Мее. Купи мороженое или еще что-то.
У нас все уже закрыто. Поздно, сказал Торберн со своего места. Но молодежь обычно гуляет допоздна. Они, конечно, обрадуются новенькой.
Мэй неохотно поднялась и взяла деньги. Сильвия вышла вместе с ней на террасу.
«Нам с Торберном просто надо немного времени для себя», — прошептала она. «Ты же можешь не возвращаться несколько часов? Езжай, проветрись немного».
Она чмокнула дочь в щеку и протянула ей две сигареты. Затем закрыла дверь за собой, щелкнула щеколда. Мэя замерла и еще какое-то время ошарашенно таращилась на дверь. Она слышала шум деревьев за спиной. Казалось, они смеются над ней. Потом медленно повернулась, и до нее дошло, что она осталась наедине с лесом. То есть произошло то, чего она так боялась.
Именно такие заброшенные места он и посещал теперь. Давно опустевшие усадьбы с заросшими тропинками. Прорицательница из Кеми сказала ему, что именно там его дочь, среди густого леса и деревянных руин, оставленных людьми. И пусть Лелли особо не верил ясновидящим, сейчас он готов был схватиться за любую соломинку. Хорошо еще было светло, как днем, когда он переступал через прогнившие пороги и, сгибаясь, проходил в двери, еле державшиеся на проржавевших петлях. Щелестый пол скрипел и подозрительно трещал под его ногами, когда он бродил по комнатам, скользя взглядом по обшарпанной мебели, печам и абажурам, покрытым паутиной и толстым слоем пыли. В некоторых усадьбах эхо гуляло по пустым помещениям, тогда как другие, похоже, покидали в спешке, судя по стоявшему на полках фарфору и заключенным в рамке вышивкам с различными мудрыми изречениями. «Люби меня больше всего, когда я этого меньше всего заслуживаю, поскольку тогда мне это по-настоящему необходимо. Довольствуйся малым. Не забывай, что погоня за большим зачастую оборачивается только лишними заботами. Счастье заглядывает в дом, если радость живет в душе».
Он подумал о розовощеких женщинах, сидевших у керосиновой лампы длинными зимними ночами с иголкой в руках. Скрашивали ли эти простые истины убогое существование? Может, как раз он и ошибается, считая их смешными? Солнечный свет проникал внутрь сквозь пустые квадраты окон. В глаза бросались следы жизнедеятельности зайцев, мышей и прочей живности, обосновавшейся здесь. Стараясь не шуметь, Лелли шагнул в спальню, заглянул под кровать и в гардероб. Он старался двигаться как можно быстрее, но не забывал об осторожности, прекрасно понимая, что пол может провалиться в любом месте. Сердце постепенно успокаивалось. Его миссия почти закончилась. Осмотрит большой жилой дом и с чувством выполненного долга может снова сесть в машину. Этот дом, похоже, находился в самом приличном состоянии. Во всяком случае, в окнах держались стекла, а черепица ровными рядами лежала на крыше. Входная дверь, однако, не хотела открываться, и ему пришлось приложить силу, чтобы сдвинуть ее с места. В конце концов, она распахнулась так внезапно, что Лелли свалился на землю. Громко выругавшись, он почувствовал, как сквозь джинсы просочилась влага и жгучую боль около копчика. Поднялся, выпрямился и машинально бросил взгляд через плечо, как бы в попытке убедиться, что никто не стоит сзади и не смеется над ним. Ноги еще не успели переступить через порог, когда в нос ударило зловоние, идущее изнутри, тошнотворный запах смерти и гниения. Он попятился назад так резко, что чуть снова не упал, и, положив руку на засунутый за пояс пистолет, торопливым движением снял его с предохранителя.
Автомобиль стоял метрах в 50 позади, наполовину закрытый молодыми деревьями, и первым желанием было подбежать к нему, сесть за руль и умчаться прочь, забыв про ясновидящую с ее предсказанием. Однако, немного успокоившись, он передумал и, закрыв лицо свободной рукой, с пистолетом наперевес шагнул внутрь. Смрад был просто невыносимый. Пока глаза привыкали к царившему внутри полумраку, в горло подступила тошнота. Осмотревшись, он увидел множество лиц, улыбавшихся ему. Маленькие беззубые дети, женщина в черном платье со столь же черными глазами. Стены комнаты были плотно увешаны черно-белыми фотографиями. Кто-то прикрепил их булавками к обоям. Покрытая сажей печка, треногие стулья и кухонный стол с цветастой скатертью. Больше ничего. Под столом чернел небольшой бесформенный предмет. Мышь-полевка, мертвая и распухшая, с длинным хвостом, завернувшимся вдоль серого тела. Лелли сунул пистолет за пояс и направился к выходу, стараясь не смотреть на улыбающиеся лица, а на улице побежал к машине. Постоял около нее какое-то время, положив руки на колени, пытался очистить легкие, набирая лесной воздух, однако без особого успеха. Зловоние преследовало его, когда он ехал назад к большой дороге. Казалось, оно пропитало кожу и стало неотъемлемой частью его собственного тела. Мэя оказалась на улице так внезапно, что не успела не только переобуться, но даже подумать об этом, а ее сандалии с тонкими подошвами не слишком годились для хождения по корням и шишкам. Однако она не замечала этого. Рыдая, она старалась как можно быстрее удалиться от дома, только бы Силья не видела ее слез. Сначала она бежала, толком не разбирая дороги. Потом долго стояла, прежде чем ей удалось восстановить дыхание и немного прийти в себя. Деревья, громко скрипя, качались, царапая ей руки ветками, словно пытались схватить. Собака увязалась за ней, но постоянно сворачивала то в одну, то в другую сторону, исчезая среди упавших стволов и веток. Мэя пожалела, что у нее нет поводка, тогда бы она держала собаку рядом с собой. Сердце трепетало от страха. Но она сама не знала, чего боялась больше, мелькавших среди деревьев теней, диких зверей или одиночества. Ей никогда еще не приходилось бывать в лесу в таком захолустье, где, как она понимала, сколько ни кричи, никто тебя не услышит. Окружавшие ее деревья были старыми, их возраст явно насчитывал десятки лет. Покрытые мхом толстые серые стволы сосен тянулись так высоко к небу, что у нее закружилась голова, когда она подняла взгляд к кронам. «Здесь можно легко потеряться, и никто не найдет», — подумала она. Озеро, которое она видела из окна машины Торбьерна, оказалось большим. Какое-то время она шла вдоль берега. Ее ноги оставляли глубокие следы в поросшей травой и мхом мягкой земле. Маленькие кривые березки стояли, понурив головы и купая ветви в воде. Из зарослей вышла собака и принялась жадно пить. Мэя села на валун, покрытый почерневшим мхом, похожим на свернувшуюся кровь, сняла сандалии и сунула пальцы ног в воду, однако быстро подтянула их к себе. Собака снова убежала, и Мэя торопливо последовала за ней. Вдоль берега змеилась еле заметная тропинка, отклоняясь в сторону, только когда требовалось обогнуть упавшее дерево или переправиться через бурные ручейки. Мэя начала уставать. Сколько времени прошло? Можно ли уже возвращаться? Она достала одну из полученных от матери сигарет, чиркнула зажигалкой и сделала затяжку. Вдруг она услышала голоса. Снова подбежавшая собака лаяла, как будто звала за собой. Мэя поспешила по тропинке и между ветками увидела людей, сидевших на берегу. Горел костер. Тонкая струйка дыма поднималась прямо к небу. Они засмеялись, увидев собаку, ласково поприветствовали ее, а потом заметили Мэю.
Она выронила сигарету изо рта, но быстро наклонилась, подняла ее с земли и сделала затяжку, словно ничего не случилось, однако почувствовала, как щеки залились румянцем. Парни. Молодые, с прыщавыми лицами и выпирающими вперед кадыками, дергавшимися при глотательных движениях. Один из них встал и направился к ней. Длиннорукий, довольно своеобразной внешностью, он, прищурившись, подошел так близко к ней, что Мэя невольно попятилась. Парень вытянул вперед открытую ладонь, словно собираясь поздороваться, но затем внезапно выхватил сигарету из ее пальцев и бросил в воду, не спуская взгляда с ее лица. «Что ты сделал, черт побери? Красивые девушки не должны курить». «И кто это сказал?»
«Я». Со стороны костра послышался громкий смех.
«И кто же ты такой?» — спросила она.
В его серых глазах вспыхнули озорные огоньки, и Мэя поняла, что он дразнит ее.
«Меня зовут Карл Юхан».
Он вытер руку от джинсы и протянул ей. Кожа была шершавой и мозолистой.
«Мэя», — сказала она.
Он кивнул через плечо. «А там у нас Йорн и Пер. Они не такие опасные, как выглядят».
Два парня кивнули от огня. Все трое имели пепельные волосы и были одеты в похожие футболки и джинсы.
«Вы братья?»
— спросила она.
«Все думают, что я самый старший», — ответил Карл Юхан. «Хотя все совсем наоборот».
Он достал нож из ножен, висевших у него на поясе, и показал кончиком в сторону костра.
«Подходи и садись», — сказал он. «Мы как раз готовим еду».
Мэя колебалась какое-то мгновение, а собака уже сидела у костра и, виляя хвостом, поедала глазами рыбу, которой они как раз занимались. Мэя бросила взгляд на тропинку, ведущую к дому Торберна. Мох блестел в свете ночного солнца, и лес уже не казался ей столь пугающим.
К северу от Табортреска он повернул на новый проселок, хотя Лина запротестовала. «Хватит уже на эту ночь, только это ты все».
Гравий трещал под колесами, и, вылетая, корябал днище машины. По обеим сторонам тянулись болота. Он мог видеть пар, поднимавшийся из разрыва во мху, как будто дышала сама земля. Проехав несколько километров, он обнаружил черное пятно озера впереди. С каждой стороны от него находилось по одной заброшенной усадьбе. Остановив машину, направился дальше пешком, с сигаретой между зубов, держа Беретту обеими руками. Ствол наклонил к земле, которая, казалось, качалась. Он не знал, зачем ему оружие, поскольку не мог представить, что способен выстрелить в кого-то. Но в критической ситуации ему не хотелось быть беззащитным. Первый из двух домов встретил его знакомым запахом запустения. Паутина в виде нити висела от стены до стены, щекотала ему лицо, когда он ходил по комнатам. В спальне он встал на колени и заглянул под узкую койку. Там обнаружилась коробка для рыболовных принадлежностей из зеленой пластмассы, наполненная крючками и блеснами. В гостиную он открыл дверцу печки и покопался среди серых прогоревших угольков. От пустой корзины для дров тянулся пестрый половик. На нем он смог различить следы от испачканной глиной обуви. Наклонившись и ковырнув пальцем коричневатую грязь, он констатировал, что она была влажной и еще свежей. Кто-то побывал здесь совсем недавно. Лялля прижался спиной к печи и, выставив пистолет перед собой, скользнул взглядом по окнам, в которых частично сохранились стекла. Снаружи покачивались ели. Он стоял так, пока не привел в порядок мысли. Сердце уже не билось так отчаянно. Другие люди тоже бывают в этих лесах, заходят в заброшенные усадьбы, чтобы согреться, найти защиту от непогоды или просто обследовать. Ни о чем ином не могла идти речь. Лелли вышел наружу и направился к озеру, на черной поверхности которого лениво покачивались кувшинки. Подумал, насколько оно глубокое и можно ли обследовать дно. Бросил окурок в воду и пожалел, что пошел тут. Почва была болотистой, уходила под ногами, словно ожидая случая утянуть пришельца за собой. Его атаковало целое полчище комаров, и он закурил новую сигарету, чтобы защититься дымом.
Вторая усадьба была в лучшем состоянии. На стенах местами осталась желтая краска. Входная дверь открылась без скрипа. Релли переступил через порог, и дверь закрылась за ним. Больше ничего не удалось сделать, поскольку он сразу почувствовал, как к затылку прижали ствол. Он поднял руки вместе со своей Беретой и стоял, не смея пошевелиться, слыша биение собственного сердца и чужое дыхание рядом. «Кто ты?» — спросил мужской голос почти шепотом у него за спиной. «Меня зовут Леонард Густавсон. Пожалуйста, не стреляйте!»
Ствол по-прежнему касался затылка, и Лелли почувствовал горечь желчи во рту. Беретта выскользнула из руки и упала на пол. Мужчина вытянул вперед ногу и пнул пистолет в сторону, а потом с такой силой прижал дуло ружья к голове Лелли, что тот чуть не упал.
Он зажмурился и наяву увидел перед собой Лину, ее красивые голубые глаза, как она подмигнула ему. Уловил укоризненные нотки в ее голосе.
«Что я говорила тебе?»